Москве 23 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Выступление Николая Шепеля на Бесланском процессе вызвало возражения у некоторых политиков и правозащитников. Суд снял взыскание с Михаила Ходорковского, наложенное руководством колонии. В секторе Газа похищен египетский военный атташе. Во Владикавказе на процессе по делу Нурпаши Кулаева заместитель генпрокурора России Николай Шепель потребовал для подсудимого смертной казни. Многие российские политики и правозащитники против нарушения моратория на смертную казнь, действующего с 1996 года. Вот что заявил председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.
Смертная казнь сегодня в российском законодательстве существует как виртуальная вещь. Не выносить приговоры, не тем более применять, просто нельзя. Поэтому мне представляется, данное требование является у обвинителя скорее эмоциональным. И, конечно, суд, вынося решение, будет руководствоваться действующим законодательством. А максимальная мера наказания на сегодняшний день – это пожизненное заключение.
Это был Павел Крашенинников. В четверг Кулаеву, единственному оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане, было зачитано обвинительное заключение, и суд перешел к прениям сторон. Представительницы комитета «Голос Беслана» объявили голодовку, требуя продолжить следствие. МИД России требует от властей Грузии немедленно освободить трех российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. Власти Грузии заявляли, что депортируют офицеров, так как у них отсутствуют визы и паспорта. Командование миротворческих сил утверждает, что Грузия незаконно ввела в зону конфликта около 250 полицейских и военных. В Тбилиси эту информацию опровергают. Военнослужащему Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами в Челябинске, сделана операция в московском госпитале имени Бурденко. Состояние Сычева врачи оценивают как стабильно тяжелое. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
Накануне врачи госпиталя Бурденко удалили выступающую из плоти часть кости и приступили к тщательному обследованию пациента, рассказывает сестра Андрея Марина Муферт.
Пока все построено на более глубоком таком обследовании. Единственное, выявили у него закупорка вен, жидкость обнаружили в легких, в области сердца. То, что проводилось в Челябинске, все вот эти процедуры, все это лечение, оно как бы сейчас заново будет проводиться здесь.
Мать Андрея Галина Павловна находится с сыном. В госпитале ей предоставили общежитие и трудоустроили. Рядовой Андрей Сычев был призван в ряды российской армии из города Краснотуринск Свердловской области в июне 2005 года. После курса молодого бойца проходил службу в батальоне обеспечения учебного процесса при Челябинском высшем военно-командном училище. Во время издевательств в новогоднюю ночь несколько молодых солдат были избиты старослужащими. Более всех пострадал Андрей Сычев. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Суд города Краснокаменск, Читинская область, снял с Михаила Ходорковского взыскание, наложенное руководством колонии, где экс-глава ЮКОСа отбывает наказание. Начальство утверждало, что Ходорковский без разрешения оставил рабочее место. Адвокат Наталья Терехова доказала суду, что бывший руководитель ЮКОСа не покидал пределов швейного производства. Вот что сообщил в интервью «Радио Свобода» представитель пресс-центра Ходорковского Михаил Дбар.
Это взыскание было наложено администрацией колонии якобы за то, что Михаил Ходорковский самовольно оставил свое рабочее место в швейном цеху. Это не так. В процессе работы Михаила Ходорковского сломалось оборудование, и он в соответствии с инструкцией пошел, чтобы сообщить об этом наладчику цеха. При этом рабочее место, которым является швейный цех, он не оставлял.
Говорил представитель пресс-центра Михаила Ходорковского.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенным Штатам и их союзникам удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который планировала Аль-Каида. Президент США Джордж Буш сообщил, выступая в Вашингтоне.
Теперь мы знаем, что в октябре 2001 года главный организатор нападения 11 сентября Халид Шейх Мохаммед пустил в разработку другой аналогичный план. По замыслу террористы должны были захватить самолет и, пробившись в кабину пилотов, направить его на самое высокое здание на всем западном побережье. Мы полагаем, что мишенью был выбран небоскреб в Лос-Анджелесе, в Калифорнии.
По словам Буша, в начале 2002 года заговор удалось раскрыть. Разработчик операции был арестован в одной из стран Юго-Восточной Азии. Завершился государственный визит в Испанию президента России Владимира Путина. Центральным событием последнего дня визита стали переговоры с председателем правительства Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро, в ходе которых шел разговор как о ситуации в мире, так и о двустороннем сотрудничестве. Подписан ряд соглашений и деклараций. Из Мадрида сообщает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Путин считает, что торговый оборот в 3 миллиарда 700 миллионов долларов между Испанией и Россией не отвечает возможностям двух стран. Вот что заявил по этому вопросу Родригес Сапатеро.
Объектив фундаментал.
Наша неотложная задача – развитие экономических отношений. Мы уверены, что здесь у нас огромные неиспользованные резервы. Кроме того, имеется большой интерес со стороны испанских предпринимателей к тому, чтобы увеличить наше присутствие на российском рынке. Мы можем сотрудничать, помимо всего прочего, в области строительства и энергетики. Среди подписанных документов наблюдатели выделяют соглашения в области юридического сотрудничества и взаимодействия в борьбе с наркоторговлей. Соглашение о связях в области туризма, космических исследований, спорта. Подписана декларация о борьбе с международным терроризмом, о сотрудничестве в сельском хозяйстве и в кораблестроении. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В секторе Газа похищен египетский дипломат. Военный атташе дипломатической миссии Египта был схвачен по дороге на работу группой вооруженных людей в масках. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас приказал силам безопасности немедленно принять меры к освобождению дипломата и аресту похитителей. Нигерия на пороге эпидемии птичьего гриппа. Сообщения о том, что в этой африканской стране выявлен первый случай заболевания домашней птицы, появились в среду, а в четверг уже появилась информация о том, что птичьим гриппом поражены 4 птицефермы на севере страны. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Выступление Николая Шепеля на Бесланском процессе вызвало возражения у некоторых политиков и правозащитников. Суд снял взыскание с Михаила Ходорковского.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Завершившийся российский государственный визит в Испанию проходил на фоне интереса зарубежных журналистов к делу Михаила Ходорковского при внешнем равнодушии президента Путина. Тем не менее, в России суд впервые отменил дисциплинарное взыскание опальному олигарху, полученное в колонии. Ситуацию обсуждаем с Владимиром Прибыловским, президентом информационно-аналитического центра «Панорама», главным редактором интернет-сайта «Антикомпромат.ру». Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Напоминает ли вам нынешний визит Путина в Испанию события пятилетней давности, когда на такой же вопрос, только уже о судьбе Владимира Гусинского, пришлось отвечать, что невозможно дозвониться до генерального прокурора?
Очень напоминает. Это первое, что вспомнилось, когда я прочитал это сообщение, что Путин, оказывается, узнал о карцере Ходорковского из вопроса испанских журналистов. Просто это такая симметрия, она сразу же бросилась в глаза и поразила.
Да, но что за 5 лет изменилось в реакции российской власти на происходящее? Вот тот раз Владимир Гусинский всего 3 дня и 3 ночи провел, правда, в другой тюрьме, в Бутырской, в общей камере, а теперь вот только сняли всего лишь взыскание с Ходорковского в колонии в Читинской.
Я так припоминаю, что чуть ли не ты, Володя, дозвонился до испанского короля тогда и вытащил.
Мы дозвонились до Михаила Горбачева, он был председателем наблюдательного совета телекомпании НТВ.
Вот. Ну, тогда была обстановка помягче. Ну и я не знаю, вмешивались ли, видимо, в дело Ходорковского не вмешивались такие фигуры, как это было тогда. За Гусинского на Западе заступались серьезнее. Возможно, это повлияло. Но кроме того, за эти 5 лет просто жесткость режима достаточно действительно увеличилась.
Главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин уверен в том, что президент осведомлен о деле Ходорковского.
Всем совершенно очевидно, что президент, мягко говоря, слукавил, когда сказал, что не в курсе, что Ходорковский оказался в карцере. Понятно, что никакой начальник колонии не возьмет на себя ответственность что-либо сделать с Ходорковским без ведома высших властей. Я думаю, вообще все, что происходит с Михаилом Борисовичем Ходорковским, санкционируется на самом высоком уровне. Мне кажется, что Владимир Путин так проникся идеей своего всемирного мессианства, что на такие мелочи, такие формальности он уже вполне может позволить себе не обращать внимания.
Я тоже уверен совершенно, что Путин все прекрасно знал про карцер. Это не верю, что он не знал. А вот почему он ответил так, возможно, это для него был вопрос несколько просто неожиданный. Он не ожидал этого от испанских журналистов. Он не знал, что они настолько в курсе этих деталей. Но я не знаю точно, кто конкретно задал этот вопрос. Но там вообще среди тех испанских журналистов, которые с ним встречались, была, например, Пилар Бонет, которая вообще все про Россию знает и всегда задает острые вопросы.
Да, как раз она сегодня была тоже утром на Радио Свобода, именно она и задала этот вопрос и посетовала, что ни один из российских журналистов даже на огромной пресс-конференции, трех с лишним часовой в Кремле недавней, не осмелился возвысить свой голос, хотя бы задать вот соответствующий вопрос.
Ну, мы знаем, как были отобраны журналисты на эту большую пресс-конференцию, там просто не было таких людей, которые были способны задать этот вопрос. Нормальные люди бы задали и прорвались бы к микрофону, но там же была такая селекция.
Но, тем не менее, там прозвучало несколько не очень приятных вопросов. Ты думаешь, они тоже были срежиссированы?
Ну, я что-то не заметил особенно никаких острых вопросов. Я думаю, что все было срежиссировано. Ну, там 90%, 99%. Там были вопросы от тех же иностранцев, возможно, не срежиссированы, их так все-таки не запряжешь. Но тоже выбрали, кому дать слово, от кого чего, знали, от кого чего можно ждать.
Вот там были вопросы неприятные про ситуацию в Узбекистане, в Белоруссии.
Ну, может быть. Хотя я не думаю, что... Думаю, что такие вопросы тоже могли быть срежиссированы. Видно было, что вот этой пресс-конференции большой подготовился очень хорошо и чувствовал себя в своей тарелке. А вот с испанцами он оплошал. Он, по-моему, просто не знал, что отвечать.
Сегодня еще произошел один суд по делу Ходорковского, и пришлось запросить мотивировку его отправки именно в чеченскую колонию, поскольку она на 241-м месте находится от Москвы, и должны быть 240 колоний предыдущих быть настолько переполнены, что вот его отправили туда. Не грозит ли это вот переводом Ходорковского поближе к Москве?
Ну, они, что называется, что захотят, то и сделают. Трудно сказать. Раз уж отправили так далеко, то непонятно, что их может заставить передвинуть поближе. Вообще, это как бы такая полумера. Я как раз больше верю, вернее, не верю, а там допускаю как очень маленькую вероятность, но что там, чтобы угодить каким-нибудь там западным контрагентам, переговорщикам, Путин там возьмет и в какой-то момент решит Ходорковского освободить. Но я думаю, что этого все-таки до 2008 года не произойдет. А так вот гонять из колонии в колонию, возбуждать только лишние разговоры. А почему бы уж тогда вообще не освободить? Это какие-то такие полумеры.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720. Абонент «Радио Свобода». У нас в студии Владимир Прибыловский, президент информационно-аналитического центра «Панорама», главный редактор интернет-сайта «Антикомпромат.ру». Обсуждаем завершившийся государственный визит Владимира Путина в Испанию, проходивший на фоне интереса зарубежных журналистов к делу Михаила Ходорковского. Политолог Станислав Белковский, генеральный директор Совета по национальной стратегии, уверен в том, что президент Путин явно интересуется судьбой Ходорковского.
На мой взгляд, Владимир Путин более чем интересует судьбой Михаила Ходорковского и даже его младшего партнера Леонида Недлина, находящегося в Израиле. Путин постоянно запрашивает информацию о состоянии Ходорковского, о том, чем он занят. Путин постоянно занимается вопросами возможной экстрадиции Леонида Недлина из Израиля в Россию. И мотивация российского президента абсолютно понятна. Путин не боится Ходорковского и Недлина политически. Тем паче, что в 2008 году нынешний президент России уходит и бороться за высший государственный пост уже не будет. Однако он опасается, что когда Ходорковский выйдет из тюрьмы, будь то через 5 лет, 2 или 10, он, соответственно, с Недлиным подаст иск против Путина и его ближайших соратников в связи с хищением Югант нефтегаза. И в результате этого иска могут быть заблокированы многомиллиардные суммы на счетах Швейцарии, Германии, Лихтенштейне, подконтрольные самому российскому президенту и представителям его ближайшего окружения. Поэтому Путину очень важно нейтрализовать Ходорковского всеми возможными средствами и, в первую очередь, не допустить подобного развития событий. Заявление же о том, что его не интересует судьба Ходорковского, это обычный ход, который призван показать, что Ходорковский всего лишь один из миллионов российских заключенных, осужденного за кражу батона хлеба.
утром в газете с 11 до полудня в прессе на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что визит в Испанию президента Путина проходил на фоне интереса зарубежных журналистов к делу Михаила Ходорковского. Эту ситуацию обсуждаем с Владимиром Прибыловским, президентом информационно-аналитического центра «Панорама». Слушаем вопрос от москвича Александра.
Во-первых, хочется напомнить, что Ходорковский все-таки такой же преступник, как и те, с кем он сидит сейчас в Чите. Почему? Потому что он признан таковым по приговору суда, и преступление его является доказанным, опять же, приговором суда, никто его еще... То есть он преступник. И если мы будем обсуждать нарушение режима каждым осужденным в каждой колонии Российской Федерации, и то, что за ним последовало, у нас никакого времени не хватит, и, по-моему, стольких журналистов в мире нет, чтобы обсуждать каждый раз нарушение режима обыкновенным преступником.
Владимир, чем объясняется повышенный общественный интерес и в мире, и в России именно к делу Михаила Ходорковского?
Ну, вот потому что он все-таки не преступник. Хотя, разумеется, с этической точки зрения он, как всякий участник приватизации, так сказать, подпадает под народное осуждение и так далее, но всем же очевидно, что дело-то на самом деле политическое, и если бы вопрос был в экономических преступлениях, нарушениях, ущерба государству и так далее, то по лагерям сидел бы не один Ходорковский, а, ну так, пара-тройка тысяч крупнейших капиталистов нашей страны. Между тем, все они, в том числе те, у которых гораздо менее чисто оформлена добытая собственность, процветают, входят в правящую верхушку, покупают яхты, дарят Путину яхты и находятся на свободе. А вот Ходорковский сидит...
Слушаю вопрос из Курской области от радиослушателя Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Я думаю, что на своем компромате вы наверняка уделите внимание то, что вот господин Путин на 20 минут задержался. Где он был, что случилось? Очень интересно, опять пробки. А я хотел бы сказать, что прокурор Колесников нас убеждал, как только мы сдерем все налоги из Ходорковского, так сразу и прибавится и пенсии. Ведь это благодаря тому, что он утаивал налоги. Значит, наши старики и старухи не получали пенсии. Ну вот, вроде бы собрали все налоги, но что-то ничего не прибавляется. Если можно, еще один вопрос. Сегодня Грызлов сказал, что будут помогать Луганской области замерзшей. Интересно, если бы это была Львовская область, он бы так бы стал бы ей помогать? А у нас все Подмосковье уже замерзло. Десятки случаев таких, вот как там. Но тут никто ничего не помогает.
Я внесу маленькое уточнение. Сайт, который я редактирую, называется «Антикомпромат.ру». Не компромат Сергея Горшкова, а «Антикомпромат.ру». Публичная интернет-библиотека Владимира Прибыловского. Возвращаясь к теме, собственно, к первому вопросу. Первый вопрос, почему Путин опоздал на 20 минут? Тут я бы сказал так, вот когда он не опаздывает, вот тогда надо задавать вопрос, а почему он не опоздал? Потому что, собственно говоря, он опаздывает на 10-15 минут на все значимые встречи, там, включая Папу Римского, французского и американского президента. Он этим отличается там с юности. Там же супруга его жаловалась как-то в интервью, что он там на час, на полтора опаздывал на свидание. Поэтому, ну, опоздал на 20 минут. Он всегда так делает. Вот было 3 или 4 случая, когда он не опоздал. Вот почему не опоздал. А кроме того, это, в общем-то, вещь такая как бы бытовая, многим свойственная, сам грешен. Я бы его за это и не осуждал. Может быть, даже это и правильно, там, опаздывать на встречи с американским президентом. Но дело в том, что он опаздывает все время и политически. Он, Путин, в общем-то, гений самопиара, ну, или, во всяком случае, крупный талант самопиара. Но как политик все решения он принимает с запозданием. Он опаздывает не только в жизни, но и в политике.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне думается, что очень трудно вообще говоря, сидеть на двух стульях, тем более, если они стоят в разных углах. Я имею в виду не только вот авторитаризм и показушную демократию, но и дело Ходорковского и одновременно вот помилование Поупа, увлеченного, а также вот такое отношение мягкое к английским якобы шпионам. Вот. Ну и у меня вопрос еще. Вот в свете того, что вот было в Испании, Меркель, и письмо ранее было от западных демократов, не улучшится ли судьба практическая Ходорковского? Спасибо.
Ну, сейчас, как известно, наш президент возглавляет восьмерку, поэтому в этом году-то вряд ли на него можно надавить.
Ну, додавить, наверное, на него трудно, но, может быть, если западные вожди попросят, может быть, он и удовлетворит их просьбы. Хотя вот то, что говорил Белковский об угрозе судебных исков со стороны Ходорковского, это на самом деле действительно очень реальная опасность для Путина. Интересно, что он, разговаривая с теми же испанскими журналистами, проговорился и сам дал на себя, в общем-то, компромат для будущего суда. Он проговорился, сказал, он объяснил, почему
Байкал,
да, не сразу, так сказать, это досталось тому собственнику, которому было предназначено. Была использована фирма «Прокладка», и Путин показал осведомленность об этой операции. То есть получается, что он сообщник. Пока он президент, ему его к суду за это привлечь не могут. А вот когда он перестанет быть президентом, очень даже могут. И для него это, я думаю, большая проблема. Я думаю, что они ее осознали. И как они ее будут решать, я не знаю. Возможно, они будут торговаться с Ходорковским. Возможно, и в карцер Ходорковского посадили для того, чтобы он был потом более уступчив. Вот. Возможно, Михаилу Борисовичу явно или неявно предлагается альтернатива. Вот или мы тебя часто будем в карцер сажать, а там наверняка не сладко, или вот ты подпиши какие-нибудь бумаги, что ты отказываешься от претензий, что ты не будешь гнать волну, когда тебя освободят, а мы тебя пораньше отпустим. Я уверен, правда, Ходорковский уже показал свой твердый характер. Ну, так вот, они сначала характер немножко поломают, а потом снова предложат свои условия.
Реже стали письма Ходорковского из-за стенков, вот, которые публиковали «Ведомости».
Возможно, это тоже, так сказать, входит в программу давления.
Наталья Нарочницкая, заместитель председателя Домского комитета по международным делам, доктор исторических наук, верит в равнодушие президента Путина к судьбе Ходорковского.
Ну что, ну человек осужден по закону, что президент обязан знать, в какой тюрьме, если у него полотенце, у него вафельное или махровое, что ли. Я не исключаю, что он и намеренно показал именно эту периферийность. Если какой-то человеческий аспект берем, но ведь его спрашивали именно как президента, а не как человека. На самом деле это все-таки не главная тема внешней политики. Главная тема – это ресурсы, геополитика, давление на Россию по тем же линиям, которые были в XIX веке. Действительно, сейчас все-таки есть более важные проблемы.
Объективно, конечно, у России есть более важные глобальные проблемы, чем какой-то там несправедливо посаженный узник. Но дело в том, что, во-первых, сам президент Путин, он уже за эти 5 лет, 6 лет мы видим, какой он президент. Это президент, который думает прежде всего о себе, о своих интересах и о своих проблемах. Так вот, Ходорковский сейчас – это личная проблема Путина, и очень большая. Я думаю, что он о ней думает больше, чем об обороноспособности нашей страны.
Слушаем Николая, радиослушателя из Тулы.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер обоим Владимирам. У меня вопрос к Владимиру Прибыловскому. В Конституции России записано, что это правовое государство, да? Судя по тому, что творится с Ходорковским, правом здесь не пахнет, скорее беспределом. Вот. Ходорковский все-таки известный на весь мир личность. У него великолепная команда адвокатов, да? А что тогда вот ждать простому гражданину России? Какого здесь права, да? Вот, когда даже Ходорковский не может его добиться.
Ну, какого права может добиться простой человек? Ну, вот я думаю, что большинство из слушателей смотрели, если не все серии, то многие серии фильма, сериала «Зона». Ну, вот...
Который сейчас отнесен на выходные и подальше от детей.
И вообще непонятно, может быть, вообще его запретили, потому что его нет в сетке-то на выходных. Ну, может быть, что покажет. И то говорят, что там те, кто сидел, смягченная ситуация.
Ну вот, но, может быть, хотя бы сокамерники Ходорковского могут рассчитывать на повышенное внимание к ним из Москвы.
Ну да, я думаю, что вообще, так сказать, наверное, для колонии это счастье, что там сидит столь знаменитый узник, и я думаю, что там меньше беспредела.
Слушаем москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, я хотел сказать, что, вот вы знаете, у меня такое впечатление показал, что Ходорковский не в общем режиме сидит, а в особом опасном режиме, это раз. Во-вторых, очередной раз Путин то, что врет, собрал, это уже просто до того тошно становится, что... И вот этому товарищу, который вот вот сказал, что Ходорковский преступник, и таких, как он, много сидит. Во-первых, он лукавит, я так думаю, что он ККБшник, вот этот голос такой у него поставлен, это раз. Во-вторых, я хочу сказать, что Путин за кого нас принимает, что за дураков, что ли? То, что он не знает, что с Ходорковским... Извините, весь мир знает, вся страна знает, а Путин не знал. Мое личное мнение. Он сделал так, что как будто Ходорковский какой-то рядовой, это один, и мне на такого наплевать. И второй, он о себе действительно думает, что он Бог его. Но я хотел бы Владимиру Путину сказать на прощание. Вы задумайте, что вот сейчас произошло в Чили. 30 лет спустя пришла дочка. И то, что сейчас с внуками и с детьми. Вы подумайте, Владимир Владимирович, потому что нельзя так издеваться над народом и над всеми.
Ну, в Чили чуть пораньше уже были перемены, и так так неожиданно это произошло, но Пиночет пока находится в полной безопасности.
Ну, тем не менее, его семейство, поскольку оно оказалось замешанным в финансовых преступлениях, я там не очень слежу за положением в Чили, но, по-моему, там кого-то из детей то ли арестовали, то ли там, ну, во всяком случае, они под следствием находятся. В общем, у них проблемы. Там с самого Пиночета, ну, во-первых, по старости и состоянию здоровья ну, уже не могут садить. Но и тут, конечно, можно сказать тоже, что, так сказать, политический аспект, но в этом деле с детьми Пиночета. Но их действительно поймали на том, что у них денежки-то лежат какие-то левые.
Банк. Ну, можно считать, что после визита в Испанию смягчено положение Ходорковского в заключении и подействовало очередной раз мировое общественное мнение, как когда-то во времена диссидентов.
Чего не знаю, того не знаю. Может быть так, а может быть и не так.
Но вот судя по тому, что сдвинулось с мертвой точки вот судебное разбирательство, которое вели его адвокаты, они, например, сами очень оптимистично настроены.
Ну, профессия велит быть оптимистично настроена. Я редко видел адвоката, который бы не говорил. Ну что, карцер Ходорковский просто отсидел. То есть он, это смягчение, это никакое не смягчение. Он его отсидел и вышел, да? Одна из мелких несправедливостей, которая к нему применена, там этот выговор, отменена. Правда, это значимая несправедливость, потому что она мешает ему досрочно освободиться.
Напомню, что вместе с Владимиром Прибыловским, президентом фонда «Панорама», обсуждаем ситуацию с Михаилом Ходорковским, а сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода».
Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В Ставропольском крае в перестрелке убиты 2 сотрудника силовых структур и 5 членов так называемого джамаата Шелковского района Чечни. Бой начался днем в одном из сел на границе с Дагестаном. МИД России требует от властей Грузии немедленно освободить 3 российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. В Чебоксарах в одной из воинских частей обнаружен мертвый солдат срочной службы. Причины смерти выясняются. В Краснодаре возбуждено уголовное дело против прапорщика, избившего сослуживца. Пострадавшему пришлось удалить селезенку. Российское правительство Пен-центра виноват. Российское представительство Пен-центра, возможно, будет закрыто, заявил в интервью «Радио Свобода» его руководитель Александр Ткаченко. От Пен-центра требуют в течение 5 дней заплатить 2 миллиона рублей налога на землю. Ткаченко уверен, что истинная причина политическая. Виктор Ющенко намерен после парламентских выборов 26 марта объявить референдум по новой конституции. Президент Украины сообщил об этом, выступая в Верховной Раде. Соединенным Штатам и их союзникам удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который в 2002 году планировала Аль-Каида. Об этом сообщил президент США Джордж Буш. Президент России Владимир Путин собирается пригласить в Москву руководство группировки «Хамас», победившей на парламентских выборах в палестинской автономии. Путин заявил об этом на пресс-конференции в Мадриде. В секторе Газа похищен военный атташе Египта. На севере Пакистана в городе Хангу смертник взорвал себя на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Погибли по меньшей мере 32 человека, более 50 ранены. В Стамбуле в результате взрыва бомбы ранены 16 человек. Бомба взорвалась в интернет-кафе, которое часто посещали полицейские.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Владимиром Прибыловским, президентом Центра «Панорама», обсуждаем завершившийся визит в Испанию президента Путина, проходивший на фоне интереса зарубежных журналистов к делу Михаила Ходорковского. Депутат Государственной Думы, отставной полковник Виктор Алкснес, считает, что опальным олигархам больше нельзя рассчитывать на сочувствие Запада.
Мне кажется, что президент был неискренен, поскольку он все-таки отслеживает ситуацию с Ходорковским и помнит о нем. Что же касается позиции Запада, то да, я думаю, что он смирился, убедившись, что совершенно бесполезно оказывать давление на Путина и на Россию в отношениях власти с олигархами. Поэтому олигархи вряд ли могут рассчитывать на какую-то поддержку со стороны западных кругов, в случае, если в отношении их будут приняты какие-то меры наподобие с Ходорковским. Те, кто убежал, уже трогать не будут. Ну, может быть, Березовский, если уж он очень достанет всех словами о подготовке переворота государственного в России, то вот им могут заняться. А так, если кто тихо себя ведет, тот же Гусинский, ну чего его трогать? Ну, пускай там сидит.
Вы верите, что боязнь от правозащитных организаций, неправительственных объединений продиктована опасениями оранжевой революции?
Да они всего боятся. Это вот власть, у которой сейчас какое-то невероятное количество нефтедолларов, которыми она может залить любое недовольство, что и продемонстрировано было год тому назад. У них, и в общем-то, цены на нефть в ближайшее время, видимо, не упадут, вообще цены на энергоносители. Оппозиция совершенно не структурирована, не объединена, не имеет значимых вождей. В общем, казалось бы, им ничего не грозит в ближайшее время. Ну, может быть, кроме внутреннего раскола. Нет, они боятся всего. Они боятся Касьянова, у которого 1% популярности. Они боятся некоммерческих организаций, но которые, да, они представляют общественное мнение, они могут как-то, так сказать, аккумулировать это недовольство. Но, в общем-то, реально не угрожает ничего сейчас их власти. Но вот они чего-то боятся. Может быть, они больше нас знают. Насчет того, как плохо.
На Украине тоже было стабильное положение. Все кремлевские политологи работали на Януковича. Они тоже были уверены в победе и даже подтасовали результаты первого тура выборов. Но, однако, ничто это не помогло.
На Украине все-таки была другая ситуация. Несмотря на то, что там действительно был, в общем-то, экономический подъем, но вообще Россия, впрочем, как и Украина, страны вождистские. Так вот, на Украине у олигархии, настоящие олигархии, потому что олигархи – это те, кто правит. Вот когда Алксенец говорит, там, что Ходорковский олигарх, олигарх не может сидеть в тюрьме. Олигарх – это, олигархи – это коллективная диктатура богатого меньшинства. Вот Путин олигархию представляет. Так вот, когда правящую олигархию возглавляет популярный вождь, надо признать, что Путин популярный вождь, за него около половины населения, это очень много. За следующего политика в стране там в 10 раз меньше, или там, в 20 раз меньше. У них полностью телевидение в руках, с помощью которого они правят. А вот на Украине вождь был, так сказать, усталый, старый, потерявший популярность, Кучма. И вот благодаря тому, что у правящей олигархии не было вождя, она проиграла. Дело от того, кого они выбрали на замену, но это, в общем-то, была просто ошибка. Ну, человека там с двумя судимостями. Это никаких, на самом деле, шансов не было у него победить.
Слушаем москвичку Елену Владимировну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот мы сейчас защищаем Ходорковского, а ведь Ходорковский утаил от налогов миллиарды долларов, а ведь это уголовное преступление. И он пытался 70% нашей нефтедобычи продать американцам.
Елена Владимировна пала жертвой пропаганды. Да будет вам известно, что ЮКОС платил из всех частных нефтяных компаний наиболее высокие налоги.
Вообще, вот, ну, там что-то там отдать американцам, это вообще какие-то там глупости. А что касается налогов, у нас были изменены законы, и Ходорковского судили по измененным законам. Пока к нему были применены законы, которые в тот период, когда он возглавлял ЮКОС и платил, тем не менее, большие налоги, самые большие в стране, эти законы тогда не действовали. У нас к нему это, так сказать, полное нарушение всех юридических правил. Поэтому, если бы у нас эти законы существовали там, с 90 какого-то года, и он их не соблюдал, но этого уже не было.
Директор русского пен-центра, писатель Александр Ткаченко, сомневается, что циркуляр, облегчивший положение Ходорковского, спустили с самого верху.
Я не могу сказать, что действительно кто-то из Кремля позвонил, и там это самое. Но впечатление такое складывается, потому что а что бы это вдруг, да? К счастью, я в зоне бывал только в качестве посетителя, навещал своих подзащитных. И я знаю, что там, в общем-то, такой человек, как Ходорковский, он будет пользоваться уважением. Вот, допустим, Касьянов. Хорошо, только он выдвинулся в президенты, тут же против него возбудили дело, забрали у него дачу. Честно говоря, я не знаю, сколько у него дачи, вообще меня это просто не интересует. Но то, что вот так вот могут забрать просто дачу у человека, бывшего премьера, министра, то что могут делать с простым человеком тогда?
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Простите за пафос. Я сегодня немножко хочу сказать о людях. Мне не понравился вот этот подход, что, мол, разговор о Ходорковском – это не самое главное. У нас есть более главные вопросы. Ну, может быть, и есть. Но я всегда считал, что главное богатство вот моей страны, может быть, и любой, это никакая не нефть, там, не уголь, а наши уголь, а наши, простите, а наши люди. И если вот люди ранга, допустим, Ходорковского, по своему творческому потенциалу сидят за решеткой, то, конечно, будущего у нас ближайшего ничего не будет. Спасибо.
Он не только сидит, он шьет рукавицы.
Да, помогает экономике рукавицами. Это, конечно, такое совершенно безмерное расточительство. Даже если бы у Ходорковского были какие-то реальные преступления, хотя я считаю, что практически ни одно из инкриминированных ему преступлений не было доказано. Человека, который никого не убивал, который, ну, там, предположим, совершил некоторые экономические преступления, вот, который доказал, что он может поднимать экономику, благодаря которому миллионы людей получали зарплаты, и, между прочим, нормальные зарплаты, благодаря которому как раз, вопреки всей пропаганде, действительно шли большие доходы от налогов в казну. Надо сделать его губернатором, не знаю, не выпуская из тюрьмы. Вот Абрамович правит Чукоткой из Лондона, пусть Ходорковский правит какой-нибудь областью из своей колонии. Парадоксальное решение. Я думаю, что он управится с любой губернией, даже из карцера, лучше, чем любой из теперешних губернаторов.
Ну, в ту осень даже Василию Шахновскому не дали стать сенатором от нефтедобывающих регионов, как губернатор стягивает.
Ну да, это так.
Слушаем Ольгу, радиослушательницу из Челябинска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот мое мнение такое, что Ходорковский, если бы хотел, он бы нашел общий язык с теми, кто его посадил. Он просто герой нашего времени. А кто выступает против него, это или не очень умные люди, или подсадные утки. А еще можно вопрос, а?
Пожалуйста.
По Беслану. Вы знаете, мне вот кажется, как по-вашему, что почему дали смертный приговор вопреки, значит, нашему законодательству? Якобы единственному живому свидетелю отдали смертный приговор для того, чтобы вообще этих свидетелей не было. А то через 10-15 лет он все и расскажет.
Ну, пока не вынесли смертный приговор. Кроме того, у нас мораторий на смертную казнь. Просто потребовал государственный обвинитель Шепель.
Ну, у нас, в принципе, по закону, насколько я понимаю, они могут вынести смертный приговор. Значит, так как мораторий, то формально они его осуществить не могут, но, с другой стороны, у нас же реально существует смертная казнь, причем в самом варварском варианте, то есть просто забивают до смерти в тюрьме, и все это известно. И как раз по отношению к известным террористам это просто неоднократно применялось. То есть дают 10 лет, а он через 2 года, значит, умирает.
Слушаем вопрос из подмосковного Королева от радиослушателя Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо Владимиру Карамурза. Он всегда приглашает интересных собеседников. У меня реплика и короткий вопрос. Реплика такая. Вот сейчас, как ни странно, очень много людей готовых подписаться под лозунгом «Ходорковский – наше все». А кто не подпишется, тот как бы подсадная утка. Это смешно. А вопрос такой. Сейчас в Соединенных Штатах возобновили слушание по делу руководителей компании Enron. Там тоже олигархи проворовались. И вот я посмотрел на сайтах в интернете. Тамошние правозащитники как в рот воды набрали. Никто не выступает в защиту. А подняли шум по поводу совсем другому, пустяковому. Очередному усыновленному русскому мальчику эти американцы отрезали ножницами ухо. Что вы думаете по этому поводу?
Что касается компании Enron, то, насколько я знаю, там никакой политической составляющей нет. Так сказать, уголовная подоплека дела совершенно всем очевидна, никто ее не отрицает, и о чем там разговор. Про мальчика, которому отрезали ухо, я не знаю. Вполне допускаю, что так оно есть, это преступление, которое, надеюсь, будет наказано. Но вот я вспоминаю, когда говорят обо всех этих проблемах с усыновлением, сколько, значит, вот случаев 12 там, да, кажется, в Америке таких случаев, когда дети пострадали. А у нас каждый день дети погибают, причем не от приемных родителей, а от родных. И мы об этом ничего не пишем, не говорим. Ну, об этом просто не становится известно. Хотя у нас вот это вот эти зверства в семье, они просто, увы, гораздо более распространены, чем в Штатах, к сожалению.
Да, и, кстати, Михаил Ходорковский финансировал деятельность правозащитных организаций, защищавших интересы детей. По новому закону об НПО запрещено человеку, осужденному по закону, финансировать правозащитную деятельность. Это как раз, мне кажется, эта ремарка относится именно к Ходорковскому.
Ну да, вероятно. Дело в том, что он как раз, Ходорковский, именно последние годы перед посадкой очень много занимался различного рода благотворительной деятельностью. Причем как раз он занимался самой полезной благотворительной деятельностью. Он давал деньги на науку и на правозащиту. Это то, что нужно.
И детский дом для детей офицеров, да, погибших в Чечне. Погибших пограничников.
Вот когда тут говорят, Ходорковский наше все, он не наше все, но он был бы, например, по-моему, хорошим президентом. Я бы за него проголосовал.
Слушаем вопрос от Владимира из Нижегородской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мудрый Юрий Любимов как-то в передаче с вами отозвался о Путине, что он имеет большие проблемы с совестью. Это когда он посетил Солженицына своей женой. Я считаю, волос у Ходорковского не упадет без ведома Путина. А вопрос такой. Извинился ли Путин перед матерью Сычева?
Сегодня, кстати, вот пришла новость, что сделали повторную операцию Андрея Сычева в госпитале Бурденко. Ее мать там же находится в госпитале. Ну, да, мы ждем извинения от министра обороны, который по-прежнему, по-моему, считает, что это малозначащий эпизод. И так от своих слов пока не отрекся.
Путин, по-моему, изменился, но что толку от этого извинения? А вот относительно, между прочим, кампании о том, что за отставку Иванова сбор подписей осуществляется и так далее, я, например, считаю, когда говорят, что от снятия Иванова ничего не изменится, у нас останется дедовщина. В принципе, да, но если подряд 5 министров обороны снять за дедовщину, где-то примерно на 6-м министре это закончится.
Да, ну вот президент
Пора Путин начинать.
Высказался по этому поводу на памятной пресс-конференции, которую сегодня вспоминали. Директор проекта Фонда «Открытая Россия» Александр Савцов считает, что преследование олигархов вредит международному имиджу российского президента.
К сожалению, президент России уже довольно долгое время, прежде всего внутри страны, но это же внутреннее состояние, которое невозможно ограничить ситуационно и географически, чувствует себя настолько великим, уверенным в себе. Если еще не корифеем всех наук, то уже что-то в этом роде. И в казусе Гусинского, и тем более в казусе Ходорковского, значительное количество людей в Испании, где люди хорошо помнят, что такое диктатура, преследование любых граждан, безусловно, крайне вредит образу любого человека, любой страны.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем радиослушателя Николая из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В самом начале прозвучал тезис такой, что вот почему испанцы так внимательно относятся к коллизиям у нас, в России, с тем же Ходорковским. Это как-то ушло только на Ходорковского все. У нас же много других проблем и причин. Но самое главное, мне хотелось сказать, почему же все-таки испанцы? Да потому что вот изучая их конституцию, кстати, я сейчас занимаюсь конституцией для России, чтобы создать нормальную конституцию. Я вот все цивилизованные конституции цивилизованных стран собрал, и среди них вот Испания. И изучая эту конституцию, я вижу, что это конституция нормального цивилизованного гражданского общества.
Ну, можно сказать, что и российская конституция недалеко от нее ушла. Беда только в том, что она не выполняется.
Да, у нас конституция списана, в принципе, с французской. Ну, там, как процентов на 80. Но, во-первых, она ухудшена, но в России всегда дело не в законах, а в тех, кто этими законами управляет, как дышлом.
А тех, кто их не выполняет?
Их не выполняют в первую очередь правители. А чего ж от подданных ожидать?
Слушаем, Владимир из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы два момента сначала обозначить, а потом задать вопрос. Можно?
Пожалуйста.
Первый момент. Сегодня Миллер назначен главным директором Сибнефти. Значит, Сибнефть 13 миллиардов долларов. ЮКОС оценивался перед тем, как его разорили, 17 миллиардов долларов. 30 миллиардов долларов из казны как бы ушло. Вот те люди, которые осуждают Ходорковского и говорят, что он должен сидеть, они вот подумали, что 30 миллиардов как бы этих денег, они вот растворились, и неизвестно, где они. Так? Второй момент. Значит, в ноябре-декабре вместо Кудрина в США поехал Греф. Так, и когда он оттуда приехал, в январе прошла такая информация, что управление по стабфонду лучше передать Сбербанку, а не правительству, как сейчас он находится. И это опять-таки тот звонок, о котором говорил Белковский, что за все надо отвечать. Если будет иски к правительству России, то стабилизационный фонд, который расположен за границей, он будет заблокирован, и опять мы останемся без денег. И вот теперь у меня вопрос. По поводу Байкал Финанс Групп, эти люди вообще-то это как бы фантомы или они существуют? Потому что деньги, которые через них прокрутили, опять-таки непонятным образом, так? И второй вопрос, как обстоят дела в Югамскнефть, ну, вот эта организация, которая перешла в Роснефть?
Мы помним, что Байкал Финанс Групп зарегистрирован был в Твери, в закусочный Лондон.
Да.
Уже это о многом говорит. И зря президент сказал, что он хорошо знает этих людей. Это ведущие капитаны российской энергетики.
Я думаю, что он знает тех людей, которые реально стояли за вот этими махинациями. Они до сих пор открыто не обозначены. Это не только... вот, так сказать, номинальные начальники над Югамскнефтегазом, Юкосом, там, Газпромом, это Роснефтью и так далее. Это не только там Миллер и Богданчиков. Это люди гораздо менее известные, личные друзья президента. Их, в общем, некоторые фамилии известны. Их называл там Иван Рыбкин, например, Геннадий Тимченко, там, Юрий Ковальчук, владелец Банка «Россия». Это такой вот банк чекистской олигархической группы. Не Банк России, не Центральный банк, а это Банк России, Питерский банк, который принадлежит вот, личным друзьям Путина. Эти же личные друзья Путина, они, видимо, и стояли там за этой Байкал Финанс Групп.
Слушаю москвича Евгения.
Добрый вечер. Я хотел бы сказать тем вот господам, которые утверждают, что Ходорковский осужден судом, что это вполне правосудный приговор, напомнить им, что в Третьем Рейхе тоже были суды, и они выносили вполне правосудные, в кавычках, приговоры за нарушение, например, расовых законов. А вот потом в Театре Моссовета был спектакль замечательный с Плятом, «Суд над судьями» назывался, как раз вот об этих судьях, которые выносили вполне правосудные, в кавычках, приговоры. Извините, до свидания.
Спасибо, Евгений. Слушаем москвича Сергея.
Алло?
Да.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, но все-таки же вот эти первые олигархи, в том числе и Ходорковский, они сделали свое состояние в то время, когда страна, экономика была в развале. Они все-таки же не открыли новые месторождения, не изобрели там какой-то новый, какой-то научно-технический, так сказать, изюминку. Понимаете, они просто перераспределили собственность. И в глазах большинства людей все-таки же это, то, что они сделали, это похоже на воровство. Не кажется ли вам, что правозащитники, они все-таки же так вредят себе, защищая Ходорковским и подобным, просто компрометируют себя?
Вот я считаю, что в том, что у нас приватизация, раздел государственной собственности произошли несправедливо, это, несомненно, так, там справедливостью не пахнет, виноваты в первую очередь чиновники, а вовсе не бизнесмены, которые воспользовались этим делом. Вообще бизнесмен не обязан заботиться о государстве. Он обязан заботиться о своей прибыли. У нас даже, так сказать, в уставах акционерных обществ записано. Там не записано, что он должен там помогать государству. Вот чиновник виноват. Так вот, те самые чиновники, которые написали всякие временные, несправедливые и дурацкие законы, по которым они раздали государственную собственность и сами с этого, между прочим, кое-что поимели. Вот они обязаны были отстаивать интересы государства, они их не отставили. Вот их надо судить. А что у нас происходит? У нас те же самые чиновники, они же не сменились. Путин, между прочим, был одним из, так сказать, вот столпов в Собчаковском Петербурге, и он перераспределял эту собственность в Питере. Вот те самые чиновники, которые несправедливо раздали собственность бизнесменам, потом этих же бизнесменов и судят. Причем в данном случае, Ходорковскому в некотором смысле досталась шуба с барского плеча. Но, или там Гусинскому в виде НТВ тоже шуба с барского плеча досталась. Но как раз в отличие от многих других бизнесменов, которым это вот так вот свалилось, эти люди распорядились полученной собственностью хозяйственно и соблюли не только свои интересы, но и делали бизнес так, что он был на пользу большому количеству людей, в конечном счете и государству. Вот я считаю, что... Кстати, вот относительно чиновников, которые распределяли эту собственность, и тогда существовали законы, по которым их можно было наказать. И сейчас эти законы существуют. А относительно бизнесменов, эти законы были написаны уже потом, постфактум. То есть правильно было бы, в общем, судить чиновников. Может быть, не очень строго, может быть, прежде всего, наказывать их рублем, а не тюрьмой. Но у нас произошло наоборот. Виновные чиновники судят бизнесменов, решают, кому из них оставаться на свободе, а кому сидеть.
Да, касаясь НТВ, скажу, что Владимиру Гусинскому досталась не телекомпания, которую он создал сам, а только четвертая федеральная частота.
Собственно, частота, конечно, да, я именно это и хотел сказать.
Депутат Государственной Думы, директор Института стран СНГ Константин Затулин считает, что о деле Ходорковского уже пора забыть.
Тема лично не находится в центре внимания, даже самая трагическая. При всех обстоятельствах дела Ходорковского я не убежден, что это единственное, о чем должны и могут говорить в России и за пределами России, когда вспоминают Россию. Был период судебных баталий, досудебных конфликтов и взаимных обвинений. Сейчас Ходорковский осужден, находится в тюрьме. И, конечно же, это и есть главное наказание, которое он переживает. Наказание постепенным, если не забвением, то, во всяком случае, наказание тем, что он не в центре внимания, наказание тем, что он не волен собой распорядиться. Тюрьма есть тюрьма, поэтому в том, что происходит вокруг этих вопросов, нет ничего сверхъестественного или необычного.
Слушаем вопрос от москвички Аллы Павловны.
Ой, здравствуйте, господа. Здравствуйте. Очень мне приятно Владимира Приборовского, ладно, извините, как он отбрел Александра из Москвы. Это платное агент ФСБ, ну бог с ним. Значит, я хотела бы вот какой вопрос задать. Ну, во-первых, наш президент, он что, крышует нашу коррупцию или и коррупционеров, либо он во главе этой мафии стоит? Это раз. А во-вторых, за что он так Ходорковского ненавидит? Что он ему сделал такого плохого?
Ну, ваши вопросы практически риторические. Кстати, вот второй из них до сих пор не имеет ответа, что именно произошло между двумя политиками.
А вот один из выступавших тут только что, Константин Затулин, которого мы с Володей хорошо знаем, один из тех людей, который тоже, в общем, хорошо почерпнул от приватизации, но на свободе, он член правящей партии.
Как вы считаете, Владимир, напомню, что у нас в студии президент Центра «Панорама» Владимир Прибуловский. По каким сценариям может дальше развиваться ситуация с Михаилом Ходорковским?
Я думаю, что он будет сидеть. Думаю, что все-таки будет сидеть, по крайней мере, до 2008 года.
Но это один самый пессимистический сценарий, или это, наоборот, вы считаете, оптимистическое для него положение вещей?
Не, ну, у нас в нашей стране ни от чего нельзя зарекаться, поэтому там самые пессимистические могут включать там самые всевозможные несчастные случаи в лагере. Но я надеюсь, что все-таки Путин и его окружение понимают, что никто не поверит в эти несчастные случаи, что у них хватит ума их не допустить. То есть в этом... сидеть в тюрьме до 2008 года, это вот, мне кажется, самый реальный, достаточно пессимистичный. Ну, надеюсь, что ничего худшего не произойдет. А на лучшее я не надеюсь при нынешней власти.
Напомню, что сегодня завершился государственный визит Владимира Путина в Испанию, и он проходил на фоне повышенного интереса зарубежных журналистов к делу Михаила Ходорковского. Эту ситуацию мы обсуждали с Владимиром Прибыловским, президентом информационно-аналитического центра «Панорама». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Ощущаете себя ответственным за политические репрессии в своей стране?
Никаких политических репрессий в моей стране не было.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.